изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Мы никогда не виделись лично, но уже трижды откровенно беседовали в рамках этой программы. Причем дату нашей встречи за нас всегда выбирает сама жизнь. Мы беседовали спустя месяц, год и два после начала войны в Украине. Каждый раз мы надеемся, что для следующей встречи найдется радостный повод. Но пока, увы, календарь подкидывает другие даты. Например, 19 ноября 2024 года исполняется ровно 1000 дней с начала Большой войны. И все эти дни в Украине находится журналистка Вероника Бегун. Ранее мы говорили с ней о панике, апатии, усталости, страхе смерти и вере в чудо. Что изменилось в мире чувств к настоящему моменту? Насколько обыденной стала воздушная тревога и звуки взрывов? Что пришло на смену усталости? Или она никуда не делась и становится все более многослойной? Обсудим прямо сейчас. Вероника, привет.
Привет, Александра.
Форма выражения.
Поскольку наш разговор всегда очень чувственный, честный и откровенный, в прошлый раз мы перешли на «ты», чтобы сократить дистанцию, и сегодня продолжим придерживаться этой формы общения. О чем тебя чаще всего спрашивают? Как ты там?
Чаще всего меня спрашивают, почему ты до сих пор там, почему ты не уезжаешь из Киева. А людям это сложно понять, но я здесь живу, это моя реальность, это мои жизненные обстоятельства.
Что стало с дневником, который назывался «Хроника войны», потом «Хроника жизни», к настоящему моменту? Ведешь ли ты до сих пор свои записи? То есть какие отношения у тебя со своим дневником, благодаря которому я тебя узнала?
Мой дневник на Фейсбуке превратился скорее в еженедельник. Нет какой-то определенной периодичности. У меня при этом мой есть личный бумажный с шариковой ручкой дневник, который я веду обязательно каждый день. А с Фейсбуком произошло то, что и с моей жизнью в Киеве. Она перестала быть для меня чем-то сверхординарным. Она стала ординарной. Мне самой даже страшно как-то и странно это произносить. Я просто вписалась в те обстоятельства, в которые меня поставила жизнь. Дневник утратил свою актуальность, потому что утратили актуальность какие-то очень острые ощущения и неординарные события, которые были в первый год войны. Они просто стали рутинными. Это происходило постепенно и порциями. Вначале я перестала стесняться, что во время войны я могу быть счастливой, и бываю. Потом я заметила, что я стала гораздо меньше читать новости. И не потому, что я себе запрещаю, как было вначале. У меня просто утратился к этому интерес, у меня утратилась к этому потребность. Потом я стала меньше проверять телеграм-каналы во время воздушных тревог. Я не сплю с включенным телефоном уже давно, я его выключаю на ночь. Ну и когда я стала спокойно стать и даже летом не слышать при открытом балконе, что там воздушная тревога, и там сбивают дроны, например, это произошло уже такое отключение, которое дало мне понять, что рутина войны превратилась в рутину моей жизни.
Как ты сама себе это объясняешь? Ты просто устала бояться?
Я себе это объясняю очень банально. Человек привыкает ко всему. На своем примере я в этом убедилась, я это вижу. И я должна сказать, что у меня не было вот такого страха, как есть у некоторых людей, которые в первые дни уехали, моих знакомых, или те, которые живут здесь, но они каждый раз, я этих людей вижу, они всегда бегут прятаться или в убежище, или в метро, или как минимум спускаются там в своем доме, в подвал или на первый этаж. То есть они что-то делают, их этот страх постоянно подгоняет. У меня он только появляется, когда очень близкий взрыв, когда у тебя моментально, без всякого твоего контроля, происходит тахикардия, и ты вообще себя не контролируешь. Либо когда вот такие очень яркие события, очень страшные. Но таких эпизодов было всего несколько, я все помню. Я оказалась из тех людей, война мне дала это понять, кто не бежит от опасности, а кто замирает. И вот я вот замерла, я нашла свой какой-то домик в виде своей квартиры, в виде того, чем я занимаюсь, в виде того, что меня отвлекает, увлекает, развлекает. И вот война, она где-то там.
Ты написала, что в ноябре 2024 года чувствуешь себя уверенным пользователем войны. Что ты вкладываешь в это понятие и почему именно такое ощущение?
Фраза возникла, как это часто бывает, когда пишешь абсолютно спонтанно. Она очень точно отражает, как я ощущаю себя сейчас. Это не хвастовство, что вот я такая опытная пользовательница войны, вот посмотрите и поучитесь. Нет, я просто осознаю, что я освоила все навыки, прежде всего психологические, ментальные, которые мне нужны, чтобы вести довольно полноценную жизнь во время войны. Гулять, ходить на концерт, не пропускать премьеры хороших фильмов, попадать на рейтинговые спектакли, смотреть выставки, фотографироваться, отмечать праздники. И все это идет помимо того, что идет война, и что есть вокруг столько разрушенных домов, и столько людей погибают, и так страшно. Вот сегодня, например, два человека знакомых мне рассказали, что они видели из окна пожар в соседних домах. И люди мне это рассказывали абсолютно как вот, а я купил вчера рыбу, или я вчера встретился со своей бывшей. Точно таким же тоном, абсолютно будничным. И они тут же сказали, ну повезло, мне повезло, в мой дом не попало, а я на 10-м этаже живу. Ну, я живу на 5-м, и я прекрасно понимаю, что кусок дрона, или обломок ракеты, или целый дрон. Ни один дом в Киеве не защищен от этого. Ни один. Ну, я это прекрасно понимаю, но я об этом не думаю. Потому что я уверенный пользователь войны. Я нашла вот эту свою нишу, я нашла свой домик, я в нем нахожусь, я очень ограничила круг общения, и я живу своей полноценной счастливой жизнью.
Но в то же время я увидела пост, в котором ты 3 ноября совсем недавно писала о том, что вторые сутки не можешь себя заставить написать о том, как прямо над головой твоего супруга расстреливали дроны шахеды. И заканчивался этот пост словами, что мы получили такое памятное предупреждение смертельным холодком по спине. Почему ты не могла заставить себя это написать? И все-таки, значит, в какие-то моменты пробивается через это будничное, что-то обычное, какая-то и более яркая эмоция?
Да, это был один из тех моментов, о которых я говорила раньше, но не приводила примеры, которые приводят к тахикардии и которые тебе напоминают, что ты слишком беспечна. И он вернулся, он стоял на холме Буцада, и он говорил, что не знает, куда спрятаться. Он очень спокойный, очень уравновешенный и очень жизнерадостный человек. Его очень сложно вывести из равновесия. Но когда он пришел, потому как он говорит, и по выражению лица, я поняла, что с ним что-то произошло. И когда я узнала, насколько это было опасно, насколько он мог быть убит совершенно случайным выстрелом, и насколько это, опять же, реально и буднично происходит. Конечно, я потом долго не приходила в себя, и первый день, когда нужно было об этом написать по свежим следам, я ощущала, что у меня в голову просятся какие-то очень банальные фразы, они мне не нравились. И я решила, что я об этом писать не буду. Но мне люди регулярно напоминают, что им очень важно, чтобы я регулярно выходила в эфир. И я просто подумала, решила, что и для себя нужно поставить эту отметку, что это произошло, и для моего мужа, чтобы он потом когда-то, возможно, это перечитал и был все-таки осторожнее. И этот пост, он до сих пор получает реакции и получил очень много комментариев, в том числе просьб от тех, кто живет в Израиле, чтобы я вела себя осторожнее, бережу, на Бог бережет, и вот все эти фразы. Поэтому я не смогла об этом не написать, ну, считаю, что я сделала правильно.
А как в целом изменилась такая будничная жизнь? Потому что я помню в самом начале, особенно в преддверии зимы, было очень страшно, какой она будет, насколько холодной, насколько часто не будет электричества. Я помню эти разные переживания по поводу блокаутов и так далее. Ну, то есть там царила действительно вот эта тьма везде и всюду, и смута, и тревога, и так далее. И вот, в принципе, опять приближается новая зима. С какими ощущениями ты ее ждешь? Насколько ты вот привыкла к тому, как сейчас формируется повседневная повестка?
У нас было очень тяжелое лето, когда было очень-очень жарко, не было электричества по несколько часов подряд. То есть не только нельзя было включить кондиционер, но и холодильник все время таял. Вот тогда было очень тревожно, потому что люди запасались генераторами, аккумуляторами, пауэрбэнками и думали о том, как они проживут зиму. И я тоже думала. Но дело в том, что прошлая зима в плане электричества прошла абсолютно гладко. И, конечно, была надежда, что с этой зимой получится так же. И пока, не буду говорить, что я стучу по дереву, но мысленно стучу, хотя у нас еще холодных температур, низких температур не было, но пока все стабильно. То есть ежедневная жизнь, вот такая, скажем, обывательская, она выглядит абсолютно ординарной. Я сегодня думала, что расскажу тебе и слушателям, как выглядит мой район, когда звучит воздушная тревога. Как раз я спускалась по лестнице, и началась воздушная тревога. Что я вижу на улице? Я вижу пробки из машин и тянучки, я вижу мам, которые гуляют с детьми, я вижу пожилых людей, которые сидят на скамейке, я вижу, как у магазина хозяйственного разгружают товар, все остальные магазины работают. Вот в моем районе есть только один супермаркет, который я точно знаю, что во время любой воздушной тревоги он закроется. Это, кстати, сеть, принадлежащая одной из балтийских стран. Я в итоге дошла до своего любимого овощного лотка, купила все, что я там хотела, и спокойно вернулась домой. И вот это очень хорошо иллюстрирует жизнь во время войны в Киеве. Это просто привыкание к тому, что тревоги бывают несколько раз в сутки, и к тому, что звук воздушной тревоги, он очень неприятный, очень тревожный, но он часть вот этого фона, на котором мы живем.
А как часто ты на улицах Киева встречаешь людей в военной форме, и изменилось ли твое отношение к людям в такой форме с начала войны?
Военных стало намного больше. Я вижу всегда их в транспорте, в кино, я всегда их вижу в кафе. И вначале у меня сразу срабатывал рефлекс, наверное, материнский. Мне хотелось вот подойти, что-то сказать, помочь сложить рюкзак в магазине, просто пожелать жить, пожелать быть здоровым и целым, и что-то такое. И у меня всегда вот были близко слезы, когда я видела просто людей в военной форме. Сейчас это тоже стало частью обыденности. Я не изменила к ним свое отношение. Я с уважением и с благодарностью отношусь к этим людям, но я не считаю нужным об этом постоянно писать. И у меня очень близкий родственник почти с самого начала войны на фронте. И я знаю, как и все мы, очень много историй, очень уродливых, как людей ловят прямо на улице, либо, наоборот, истории, какими уродливыми способами люди этого избегают, и как они от этого прячутся, и как они живут в постоянном напряжении, в постоянном страхе, что их заберут. Мне и как женщине, и как матери, и как патриотке Украины, и как человеку, ненавидящему войну и все, что связано с военным делом, с детства я это ненавижу. Для меня это очень-очень сложный, один из самых комплексных вопросов, который ты задала.
Мы в свое время еще говорили, по-моему, как раз когда исполнилось 2 года с начала войны, что чувствуется в обществе большая усталость от всего, что происходит. А что сейчас? Как чувствуют себя жители Украины?
Это тот вопрос, которым я точно не смогу претендовать на объективность, потому что я, как и все мы, живу в своей бульбашке, это украинское очень хорошее слово, в своем маленьком пузыре. У меня есть свой круг людей с определенными ценностями, представлениями о том, что правильно и морально и так далее. Но по моим наблюдениям, моему общению, не буду сейчас говорить о том, что я читаю, буду говорить по тому, как я общаюсь. Я могу сказать, что водораздел проходит между людьми, в семьях которого есть кто-то, кто на фронте, или у которых что-то случилось, и теми, кого это вообще никак не коснулось, и между теми, кто остался в Украине, и теми, кто уехал. Потому что очень часто бывает, что семьи разделены, там муж, например, здесь живет, жена с детьми или с ребенком находится за границей, и это тоже водораздел. Что касается отношения, то оно встречается очень-очень цинично ко всему к этому. «Отстаньте от меня со своей войной, я вообще не хочу об этом думать и буду жить своей жизнью». Такое впечатление, что некоторые люди вообще не хотят об этом помнить, особенно когда идешь вечером где-то в центре, и там гремит музыка, или человек едет на хорошем автомобиле с открытыми окнами, и у него там какой-нибудь российский рэп звучит на всю катушку. Есть такая категория. Но в целом усталость стала, мне кажется, просто хронической. Я знаю, что по статистике увеличился процент людей, которые хотели бы, чтобы война остановилась любой ценой. Но в моем кругу таких людей нет. В моем кругу все считают, что самое главное — это не лечь под Россию, не сдаться, сохранить свое достоинство, сохранить свою независимость, свое государство и бороться за это столько, сколько будет нужно. Вот, например, очень близкий мне человек с начала войны, она очень любит кофе, но она его не пьет, потому что она себе пообещала, что первую чашку кофе после перерыва она выпьет только после победы. И вот она ждет победы, чтобы выпить кофе. И она верит, что это произойдет скоро.
Раз уж мы заговорили о победе, то, соответственно, мы говорим о мире. Как-то ты написала, сформулировала это так, что ты превратилась в очень специфическую пацифистку. Объясни, пожалуйста, что именно ты имеешь в виду? Специфическая пацифистка. Это как?
Я по-прежнему считаю, что война — это самое уродливое, на что способны люди. И я сегодня услышала цитату, оказывается, она из Достоевского, что войну придумали те, кто хотят за ней спрятать свою никчемность. Я не ручаюсь за дословную точность, но я считаю, что войны инициируют самые убогие, самые ужасные, самые бесчеловечные люди и нуждаются в войне самые ужасные люди. Они втягивают других людей в это. При этом я из человека, который скорее бы раньше подставил вторую щеку, когда его бьют, я все больше превращаюсь в человека, который считает, что насильникам нужно отвечать насилием. Я в этом убеждена. Я все больше вижу, что только силой можно отвечать на силу для того, чтобы это было достаточным аргументом для насильника. И мне моя подруга из Израиля, для которой тоже вся эта повестка очень актуальна, она мне рассказала прекрасную цитату. Она говорит, что это арабская поговорка. Что если ты не укусишь руку, которой на тебя замахнулись, тебе придется эту руку целовать. Вот мне кажется, что это очень-очень точный образ. Я считаю, что руку нужно откусить как можно выше и сделать это как можно более жестоко, при том, что я человек нерелигиозный. Я считаю, что люди не решают тому, когда уходить из этого мира. Но я бы очень хотела, чтобы те, кто инициирует и поддерживает войну, испытали какие-то встряски очень сильные, что-то очень-очень страшное в своей жизни, чтобы они прозрели. Хотя я, честно говоря, в их прозрение не верю. Вот в этом специфичность моего пацифизма.
Продолжим эту же тему, потому что есть еще одна у тебя запись, в которой ты признаешься, что иногда разговариваешь с собой прежней, какой была до весны 2014 года и до февраля 2022, и там задаешь себе вопрос, где твоя былая гуманность и беззаветное человеколюбие? И говоришь о том, что даже самые наивные гуманные девочки, какой ты была когда-то, больше не умеют сочувствовать врагу и искать в нем зачатки человеческого. То есть ранее это сочувствие было?
Ну, сочувствие врагам мне сложно сказать, потому что я раньше не знала, что такое враги как таковые. Были вот эти достаточно абстрактные враги, про которых я все свое детство читала книги, смотрела фильмы Второй мировой войны. И то всегда были истории, и моя бабушка мне рассказывала, что всегда среди немцев был кто-то хороший, кто ей, когда она сидела с грудным ребенком в камере, приносил там ей еду или помогал ей. Опять же, мы в кино такие эпизоды видели, да? И в целом я понимала, что, наверное, в каждом из таких людей абстрактно понимала, можно находить что-то человеческое. Но сейчас я даже не попытаюсь искать что-то человеческое в Путине. Я не дам ему ни малейшего шанса, что в нем что-то человеческое есть. Я просто в это не верю. Я просто вообще не хочу его ни видеть, ни слышать. Мне физически больно, когда о нем вспоминаю, когда он попадается мне где-то на экране, в какой-то там нарезке или в каких-то новостях. Для меня это физическое страдание каждый раз, когда я его вижу. Но в отличие от других людей, сразу оговорюсь, я не приравниваю позицию России к позиции Путина. Я не разделяю точку зрения, что если бы не стало Путина, или если бы он потерял власть, то война бы автоматически закончилась. Нет, у меня такой иллюзии нет. Но при этом у меня нет другой крайности. Я не считаю всех россиян, которые живут на этой территории, своими врагами, что они все одинаковые, как я часто слышу. Это, кстати, к разговору о настроениях в Украине. Есть процент людей, которые абсолютно слепо, абсолютно одинаково ассоциируют абсолютно всех жителей российской территории со своими врагами, злейшими и так далее. У меня такого, конечно же, нет. Но вот что касается врагов, у меня просто нет ресурса искать в них что-то человеческое. У меня намного меньше ресурса осталось. Вот в чем проблема. На все. И в том числе на это. Я не хочу сказать, что я разочаровалась в человечестве в целом, хотя, по-моему, я такое и писала, и говорила раньше, но что-то я такое узнала о человечестве, что никогда уже не сделает меня прежним. Вот что со мной случилось, и это очень-очень больно.
Форма выражения.
Ты отметила, что, в принципе, ну, как и каждый из нас, живет в своем таком мыльном пузыре, в своем домике. Но в этом домике в том числе есть место и тревоги, тем не менее. А живет ли в этом домике еще надежда? Если да, то насколько она вот уживается с усталостью, с этой абсурдной реальностью? Где ей находится место?
Да, конечно, надежда остается, но она совершенно не похожа на ту надежду, которая была в первые дни и недели войны, когда просто мы верили, что это быстро закончится, что это не может продолжаться. Настолько это абсурдно и настолько в это невозможно поверить, то, что это на самом деле происходит. А сейчас я понимаю, что прежняя жизнь уже не вернется никогда, это будет какая-то совершенно другая жизнь, что даже если война закончится каким-то чудом, скорее всего, не станет легче сразу же, что, может быть, будет даже еще тяжелее. Сейчас моя надежда тоже приравнялась к размеру моего вот этого пузыря и моего домика, в котором я прячусь от войны и от всей реальности. Она, наверное, сводится к тому, что у меня еще есть пару десятков полноценной жизни, и я смогу ее прожить максимально хорошо и достойно, и полноценно, потому что помимо войны есть другие факторы, которые мне нужно учитывать. Это возраст, это мой онкологический диагноз, с которым я справляюсь второй год уже. И у меня есть просто надежда на то, что я смогу. Я смогу это преодолеть и на войне, и без войны. Как-то это тоже от войны отстранилось. Я просто понимаю, что при любом раскладе я буду вот как-то жить свои зрелые и старческие годы максимально хорошо, как у меня получится. Я бы хотела очень, чтобы у меня на это была энергия, жизненные силы и желание. И как-то у меня с войной это очень мало ассоциируется. Я понимаю, что объективных оснований, предпосылок для того, чтобы война закончилась в ближайшее время или в 2025 году, как некоторые считают, их просто нет. С другой стороны, я раньше очень часто думала и говорила, и писала про «Черного лебедя». Это какое-то событие, которое очень часто бывает в истории, которое абсолютно никто не может предсказать. Но мне же хочется, конечно, верить, что и такое возможно, что летает там где-то этот «Черный лебедь». Но это скорее как какая-то вот безрассудная надежда. Я буду бесконечно счастлива, если это произойдет. Я уверена, что я абсолютно в любую секунду готова этому счастью отдаться. Мне не нужно к этому ни специально готовиться, ни бежать там что-то покупать. Я просто готова, я всегда готова. Но представить это рационально я как взрослый человек пока не могу, к сожалению.
В наш первый разговор, помнишь, мы говорили, что война все перекрасила в черно-белый цвет. И чуть позже мы говорили о том, что все-таки появились какие-то оттенки. А в настоящий момент, в ноябре 2024 года, какой цвет окрашен твой мир?
Мой мир стал опять разноцветным. Я должна это признать, и я как-то с каким-то облегчением сейчас подумала перед тем, как тебе ответить, что я ушла от этой черно-белой гаммы, которую я вообще не люблю ни в чем, потому что я очень люблю яркие цвета, особенно в холодное время года, когда все почти дружно облачаются в коричневое, темно-синее и черное и темно-серое. Тогда мне особенно хочется носить цветные колготки, красить губы красным, делать яркий маникюр, вешать какие-то яркие серьги. Я это делаю и получаю за это комплименты, и мне так намного легче. И мир цветной, и он особенно цветной за пределами войны. Я это знаю точно, хотя я никуда не выезжала из Украины все эти почти 3 года. И я хочу, чтобы мой был мир всегда цветным, независимо от того, какие страшные вещи происходят в непосредственной близости от меня. Я буду очень стараться этого держаться, потому что мне кажется, что черно-белая гамма незаметно, но последовательно ведет нас к всяким депрессивным состояниям. Я не хочу в ту сторону двигаться.
В любой сложной ситуации, которая происходит в жизни, нужно находить какую-то свою опору. Правильно ли я понимаю, что такой опорой своего рода для тебя стало преподавание иностранного языка? Сама назвала это очень терапевтическим занятием. В чем заключается эта терапия?
Да, это такое счастливое изменение в моей жизни, потому что оно произошло из-за, как мне казалось, многолетнего неудачного поиска себе профессионального применения. И в итоге мои стали близкие друзья и знакомые замечать, что как только я начинаю говорить о своих студентах и своем преподавании, у меня полностью меняется лицо. У меня светятся глаза, я не могу остановиться, потому что это оказалось неожиданно заместительной терапией. Наверное, профессионалы скажут, что я выбрала неправильный термин, но у меня была давняя мечта, я когда-то поступила в аспирантуру после университета, потому что я где-то втайне там мечтала все-таки со временем стать преподавателем, но это было начало 90-х. Преподавателем я не стала, потому что нужно было зарабатывать деньги и выживать. Каждый раз, когда я выступала публично или читала какую-то лекцию, я понимала, что это нереализованная мечта. И еще одна нереализованная мечта — это все, что связано с какой-то активностью вокруг психологии, скажем так. И вот преподавание, оно оказалось тем самым видом и творчества, и работы, и способом зарабатывания денег, и самореализации, и укрепления каких-то своих способов быть уверенной в себе и развиваться. Я уже не говорю про тренировку мозга, потому что я не только преподаю, но сама каждый день занимаюсь английским. Но у меня есть 15 студентов постоянных. И это, ну, то, что вот я даже сейчас, когда это формулирую, я понимаю, что я могу это записать в свои какие-то достижения последнего времени и могу себе позволить иногда себя за это похвалить и немножко этим гордиться. И это действительно помогает и мне, и моим студентам отвлекаться от реальности. Я нашла для себя самую настоящую отдушину, и она меня бесконечно радует каждый день.
Есть еще один известный, очень эффективный инструмент, который помогает нашей психике снять напряжение. Это юмор. Какие у вас отношения с юмором в семье?
К счастью, в моем окружении все люди с хорошим чувством юмора. И юмор, конечно, наш. Я, честно скажу, я не всегда решаюсь выносить в публичную плоскость. Но бывают такие шутки, которые, ну, мне кажется, поймут только люди, которые находятся здесь, потому что это уже даже не черный юмор, он какой-то изуверский, и он только для своих. Ну, одну шутку я приведу как пример, она недавняя. За неделю до того, как над моим мужем очень близко, прямо над головой расстреливали шахеты, которые массово тогда летели на Киев, буквально за неделю до этого мы вышли ранним утром на прогулку в тот же самый ботсад. И я только, когда мы вышли, включила телефон, я увидела, что мы выходим ровно посередине воздушной тревоги. Я говорю, ты что, не видел, что сейчас воздушная тревога? Почему мы идем? На что он отвечает? А, ничего, сегодня такое ясное утро, чистое небо, будет хорошо видно, как шахеты летают. Я его не судила за этого, я его не покритиковала. Просто улыбнулась, мы пошли дальше, мы не вернулись домой. То есть, как бы, понятно, что я не хотела бы смотреть, как летают шахеты, но вот это тоже уровень, наверное, самозащиты. Это способ тоже выживания, один из них.
Бывают ли такие вечера, что вы собираетесь после работы и обсуждаете в том числе какие-то новости, связанные с войной или так далее? Или вы пытаетесь обходить эти темы, то есть не впускать в свой дом войну? Вы окружены ею, вы в ней живете. Пытаешься ли ты оградить этот дом внутри от разговоров о войне?
Я прежде всего пытаюсь защитить от этого свой личный дом. Мой муж — профессиональный редактор. Он работает в новостном агентстве. Помимо этого, он из тех людей, которые все происходящие события всегда очень пристально рассматривает со всех сторон. Он об этом пишет и в своем блоге, он весь день сидит на работе во всех этих новостях. Он слушает всех возможных экспертов на разных языках, каких тут можно, на украинском, на русском, на английском. Он этим живет постоянно. Поэтому в чем заключается моя защита нашего дома? Когда он пытается прийти на завтрак или на ужин со своим телефоном и включить какой-нибудь эфир во время еды. Или когда он пытается мне рассказывать, что вот была пресс-конференция там Зеленского или Трампа, я ее слушал там, и вот представляешь, он сказал что-то, я иногда, честно скажу, иногда не сдерживаюсь и очень резко его обрываю. Бывают только редкие случаи, когда я сама хочу об этом поговорить, если меня это взволновало. Тогда я могу его не прервать и поддержать этот разговор. Но в большинстве случаев я его перебиваю, прошу поговорить на другую тему, про то, какая осень в этом году, или что мы будем есть на обед, и что мы для этого купим. Такая у меня защита. Я очень сильно сократила объем информации о войне, которую я потребляю. Это мне нужно просто для моего здоровья, я это поняла.
Но в то же время иногда происходят какие-то события, которые вынуждают тебя написать в том числе такую фразу, что кажется, больнее уже невозможно, но с каждым разом все больнее и больнее.
Безусловно. Вот, например, в Кривом Роге произошла совершенно зеркальная той ситуации, которая была в сентябре во Львове, когда погибла вся семья, кроме отца. Но с какой болью можно это еще сравнить? Я все время задаю себе вопрос, как человек может это пережить? Вот как? Как человек может с этим справиться? Какое утешение? Ну, я не могу этого представить. Но грустно отметить то, что эта шкала, она ведь тоже все время сбивается, она требует все большего накала этого материала, и я это наблюдаю по людям, что они на это подсаживаются. Это тоже как своеобразный наркотик. Очень страшно, жутко об этом говорить. И я хотела привести в пример то, что я недавно сходила на очень рейтинговый, но шумевший фильм, который называется «Субстанция». Это называется боди-хоррор. Я никогда не любила фильмы ужасов и не считала нужным для себя смотреть. Здесь я пошла ради темы, на что готова женщина, ради того, чтобы сохранить свою молодость и красоту. И это действительно хоррор, это действительно очень страшная картинка. Но, Саша, меня ничего там не напугало. Я видела просто фильм с кровью, там, с какими-то еще жуткими моментами. Он не оставил вообще никакого следа вот с точки зрения вот этого хоррора. Никакого. Мне ничего не снилось про него. Я про него практически не думала. Уже не говоря о том, что он меня разочаровал как художественное явление. Я гораздо большего ожидала. И я поняла, что это тоже индикатор моего привыкания к ужасам и того наркотика войны, на который я вместе со всеми подсажена, абсолютно независимо от своего желания. Об этом очень горько говорить, об этом очень горько думать. И я понимаю, что я прежнее уже никогда не вернусь к себе. Я это навсегда утратила. Все, что остается, просто с этим смириться, потому что а что еще остается?
Это своего рода броня, которой ты обросла, но хочется верить в то, что что-то способно все-таки через эту бронь застучаться до твоего сердца и, ну, разные эмоции вызвать.
Все то же самое, что и раньше пробивалось. Просто из-за того, что броня стала значительно толще, и пробиться к этому сложно. Но я вот в субботу вечером возвращалась после прекрасного фортепианного концерта, где пианистка играла Шопена, а мой знакомый художник, график, прямо вот на сцене рисовал черной тушью композиции. Это было абсолютно прекрасно. И я возвращалась с этого концерта и думала о том, что вот я совершенно счастлива, что я чувствую себя такой просветленной, такой возвышенной, такой окрыленной, что моя жизнь действительно прекрасна, как это ни странно звучит в моих обстоятельствах. То же самое с музыкой, то же самое с какими-то приятными событиями. Моя дочка со времен нашего прежнего разговора уехала учиться в магистратуру в Штаты. Мы теперь общаемся только голосом или по видеосвязи. И вот каждый разговор с ней — это для меня всегда тоже такой глоток радости, света и тепла, и мое общение с теми людьми, которые мне приятны. Это все осталось. Просто пробиваться ему гораздо труднее. Прежняя Вероника в этих ситуациях еще проявляется. Я недавно видела мем, который мне очень понравился. Сцена собеседования. Человека спрашивают, как вы себя видите через 5 дней? То есть вот этот пресловутый вопрос, как вы себя видите через 5 лет, превратился в нашей реальности вопрос, как вы себя видите через 5 дней. Вот я, наверное, так вот живу вот этими вот рабочими неделями по 5 дней. Просто я стала взрослой, независимо от войны и всего происходящего. Я вступила в тот возраст, когда нужно постараться максимально все успеть и нужно бежать с утроенной силой для того, чтобы хотя бы не стоять на месте. То, что я узнала, что у меня та болезнь, которой большинство людей боятся больше, чем смерти даже. И все это вместе меня подтолкнуло к тому, чтобы быть просто более активной, что-то делать, не ждать этого чуда, которое упадет на голову. А я его, честно скажу, значительную часть своей жизни все-таки ждала. Стала больше верить в маленькие шаги, которые на поверку оказываются самыми действенными. И куда-то иду. За это время чаще всего себя хвалила. Я наконец-то научилась себя хвалить за то, что у меня действительно получается. Раньше удавалось гораздо хуже. Я чаще всего себя ругала и была собой недовольна.
Наша программа подходит к концу. В заключение хочу процитировать тебя. Наступит такой день, когда легко будет поверить, что никакой войны не было. Но я не забуду и не поверю. Очень важно не забыть. Почему?
Чтобы это не повторялось для других людей, чтобы как можно больше оставалось живых свидетелей, и я одна из них, которые могут рассказать, что такое война на самом деле. Мне очень нравится мысль, которую я слышала и читала, про то, что мирный период в жизни, ну, по крайней мере, Европы, закончился тогда, когда умерли руководители стран и просто влиятельные люди, которые помнили на своем примере Вторую мировую войну. Вот когда их не стало, новое поколение, они опять начали играть в те же самые страны, страшные смертоносные игрушки, потому что у них не было личного опыта. Вот я хочу, сколько я проживу, быть носительницей этого опыта и постараться своими вот этими очень обывательскими, очень обыденными и очень зачастую ординарными историями показать, как это страшно и недопустимо. Возможно, это звучит очень наивно, возможно, я живу какими-то иллюзиями, но я готова назвать это даже своей какой-то жизненной миссией, независимо от того, когда война закончится. Я бы хотела быть вот носителем этой идеи. Пожалуйста, не допускайте ни одной войны, ни маленькой, ни большой. Сделайте все, чтобы их не было, то, что от вас зависит. Очень не хочется сбиваться в пафос, но очень хочется внести в это вклад, чтобы войн не было больше никогда.
На этом мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была журналистка Вероника Бегун. Большое спасибо за то, что ты делишься этим опытом, за то, что ты всегда очень честна, искренне в своих ответах, что ты вообще об этом говоришь. Конечно, я буду ждать нашей следующей встречи, и, конечно, я буду надеяться на то, что у нас с тобой будет просто ошеломительный повод для этого. И когда-нибудь мы встретимся лично и обязательно обнимем друг друга. А пока я говорю тебе большое спасибо за то, что ты в очередной раз нашла и смелость говорить о том, что ты чувствуешь, и возможность, и время пообщаться с нашими слушателями.
Спасибо большое, Саша. Я уверена, что мы обнимемся наяву. Хочу сказать тебе спасибо, тебе и твоей радиостанции за то, что за 3 года войны у меня было 4 очень ярких, очень целительных, очень терапевтических эпизода. Это наши с тобой разговоры. После каждого из этих разговоров я ощущаю себя намного лучше, намного полноценнее. Я бесконечно тебе за эту возможность благодарна. Спасибо большое.
Спасибо тебе за такие теплые слова, но на этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –